загородная жизнь.
У микрофона Владимир Кочетов. Здравствуйте, уважаемые любители загородной жизни. Весной пробуждается не только природа. Все звонче раздаются удары топоров и молотков, да и на строительном рынке наметилось явное оживление. Обо всем об этом мы и поговорим сегодня с гостем нашей студии, руководителем компании «Палитра Коттедж» Олегом Киреевым. Олег, я еще раз тебя с удовольствием приветствую.
Да, здравствуйте.
Ну и начнем мы вот этот разговор вот чего. Уважаемые слушатели, передо мной лежит сейчас рекламная газета, одна из тех газет, которые нам бесплатно предлагают в метрополитене. Но хочу сразу сказать, что вот разговор не сводится ни к какой рекламе, мы не собираемся никого рекламировать, не будем кого-то уж очень сильно ругать, но тем не менее мы обратим ваше внимание на то, что сейчас предлагают, на те объекты готового жилья, в частности, для загородных домов, на те ошибки, которые допускают покупатели при заключении вот таких вот сделок. Ну и вообще постараемся рассказать о том, что, на что все-таки надо обращать внимание, если вы собираетесь покупать готовый дом. Сможем мы это сделать?
Да, конечно.
Вот газета вот, перед нами, называть газету тоже не будем. Сейчас много рекламных газет, вот много тут.
Но это не принципиально, как бы реклама, да? Ну, я хочу изначально сказать, да, вся суть рекламы сводится к тому, чтобы, да, показать то, что товар наш самый лучший, то есть он дешевле, обращайтесь к нам. Угу. Но реклама не всегда бывает, как бы сказать, честной. Наверное.
Вот что надо знать нашим радиослушателям.
Да, и часто иногда, ну, показывают картинка, допустим, картинка,
ну вот как здесь, допустим,
показанная,
да,
ну да, как здесь в том числе, показанная на рекламном буклете, на рекламной листовке и с подписанной ценой, не всегда является тем, что вы получите за это день. Тем, что какое строение вы получите за эту цену, которая указана. Угу. Как правило, это все-таки рекламные ходы. И в первую очередь хочу обратить внимание, да, слушателей наших, то есть чем красочнее картинка, и чем ниже на нее цена, вы должны понимать, что, как бы, да, чудес это, ну, в этих вопросах не бывает, да. И ни один предприниматель, ни одна компания не будет строить себе в убыток, да, красивые какие-то дорогие дома за очень маленькую стоимость. Поэтому всегда, ну, к этому относитесь с чувством понимания, да, этого, а не с эйфорией, то, что за такую цену такой большой дом. И, как правило, приезжая на площадку, там, на выставочную, либо в офис компании, вы сталкиваетесь с тем, что цена, которая указана в рекламе, она идет совершенно за другое строение, угу, которое отличается от внешнего, оно не покрашенное, там, другое кровельное.
Ну, вот, кстати, вот перед нами несколько таких картинок, тут вообще их десятка два или больше, вот еще на развороте, и с задней стороны тоже...
Вот, ну, есть и большие, есть и маленькие, большие, маленькие картинки.
Но, в частности, вот насколько я знаю, что вот здесь покрытие, мне кажется, вот где-то пенотексом, где-то вот подобными различными...
Ну, цветовая гамма, да, соблюдена.
Различными растворами, они достаточно дорогие. Как правило, вот покупатели сталкиваются с тем, что все это надо делать за отдельную плату. А здесь это не указано.
Ну, конечно, да. То есть, ну, цель этой рекламы привлечь человека красивой картинкой, да, и показать то, что минимальная цена, там, условно, стоимость дома от 100 тысяч рублей. Но надо понимать, что все-таки это...
Потом, да, Олег, вот посмотри, здесь явно ваня поставлена на столбики. Причем столбики, ну, такой вот столбчатый,
ну, обычный,
фундамент,
да,
обычный. Блоки просто лежат и так далее. Вот так они могут сделать, просто бросить и все, типа. Это, ну, в принципе, нас
хорошо,
это тоже
если,
не очень.
Хорошо, что если хотя бы так.
Да. Поэтому это тоже надо оговаривать.
Да, то есть есть варианты. Ну,
покупатель.
Первое, да, что должно насторожить, это низкая цена, да, настроение, угу, которое вы, угу, видите. А, как правило, придя, вам скажу, да, что там это не входит, это не входит. И вы должны понимать адекватно. Да, набирая в этой компании, допустим, каких-то опций на сумму, которая, как правило, раза в два, в три, да, превышает изначальную стоимость.
Да? Вот где-то дом, вот пол дома в подарок за пакет услуг Ну, не будем там читать дальше, чтобы не поняли, какую газету мы читаем. Ну, вот, хотя во всех газетах написано примерно то же самое, да?
Да, ну, примерно, конечно,
а то, то и кредит предлагают для клиентов там до 10% годовых сроком чуть ли не до 5 лет. Но, во-первых, если пакет услуг, то это так называемые опции, и вам тогда полдома подарок, ну, представьте себе, какие услуги вы должны заказать.
Да, то есть на какую сумму, чтобы вы ими покрыли, чтобы с учетом прибыли вы покрыли еще половину дома. Вот, но я к чему говорю? Опять же, да, цена, вы когда получаете смету, то есть не стоит браться, то, что это самое дешевое предложение, да, есть и компании, допустим, которые сразу ставят цену, да, ну, цена за нормальную комплектацию. То есть у них картинка, которая на рекламе на этом соответствует, собственно, картинке вживую, что это получается. Никогда не идите на первую попавшуюся. Да, сейчас такой большой выбор площадок с домами, выбор компаний. А обойдите несколько компаний, как минимум там 3-4, потратьте на это время. Возьмите даже одно и то же предложение, просто дома сядьте и его разложите и сравните. Где какие плюсы. Обращайте особое внимание не на внешний вид, а на конструктивные особенности. Потому что внешний вид, у него есть правило, как правило, изнашивается, там, стирается, еще что-то. А конструктив – это то, что сохранит ваш дом на долгие годы. Посоветуйтесь, может быть, с какими-то соседями, друзьями, кто что ставил, какой опыт есть.
Ну, а вот конкретно, если мы, Олег, посмотрим вот на эти дома, допустим, вот нам предлагают вот такой вот дом, но, опять же, здесь же вот не написано, что идет. Идет ли утепление, идет ли оно двойное, идет ли вообще хотя бы одно утепление, хоть с какой стороны, какая идет отделка изнутри, потому что это может быть вообще ДВП, а может быть все-таки это вагонка, это же разные цены.
Ну и вагонка бывает, что по качеству как ДВП.
Да.
Сейчас идет такая борьба за клиента.
А вот я прочитал, вот в газете, в частности, написано о том, что клееный брус по цене каркаса идет, да? Вот как вот это все объяснить?
Ну, смотрите, клееный брус по цене каркаса. Просто, ну, как бы у меня такой вопрос сразу назревает. Клееный брус, да, это брус обычный, который пилится на ламеле, они сушатся, потом склеиваются. Это делается для того, чтобы использовать сухой материал, чтобы он не давал усадки, и сразу можно было заезжать в дом. Но как клееный брус может стоить столько же, сколько и строганный, если для клееного бруса, для обработки, да, требуется еще больше усилий. Это заготовка, это сушка, это склейка, это, ну, это определенная затратная часть. Хотя есть клееный брус, да, есть много компаний, которые делаются по финской технологии.
Ну да, которые, окна у них такие, да?
Да, клееные, которые стоят в несколько раз дороже. Но здесь гарантированно вы получаете качественный брус не только по наружным сторонам, но и по внутренним частям, который склеивается на безопасные клеи.
То есть это явно не такой, конечно.
Ну, возможно, я, к сожалению, вживую это не
цены,
видел.
Конечно.
Но, скорее всего, да, если теоретически рассуждать, то, скорее всего, это клееный брус какого-то низкого качества.
Ну да, который делается, наверное, из отходов, скорее всего.
Ну, не обязательно отходы, есть там, ну, некондиционного пиломатериала.
Из некондиционного пиломатериала, из отходов, которые, в общем, пошли на такой нормальный брус.
Да, потому что, остаются, ну, логически, как бы, тяжело объяснить, как может быть брус, который перерабатывается, стоит столько же, сколько который требует меньше переработки.
И вот еще, Олег, ты хотел сказать по поводу ДВП и, в частности, вагонки, что есть ДВП, которая не хуже вагонки, есть, наоборот, вагонка очень плохая, да?
Да. Ну, сейчас оргалит мало где используется. Это раньше использовали оргалит в деревянных домах, обшивали 16-м оргалитом под обои.
Да.
Вот. Сейчас стали использовать вагонку, но, понимаете...
Но не все... только, иногда бывает ставят панели, да, гипсокартон.
Да, но я сейчас про другое хочу немного сказать. То, что сейчас все стремятся в плане строительства бытовок найти своего покупателя, сохранить свою прибыль, да, которая она была до этого, и при этом сделать цену ниже. От этого страдает только покупатель. Потому что чем ниже цена, тем хуже комплектующие. Там идет пиломатериал уже низкого качества. Какой-то, допустим, посиневший или там, ну, какой-то имеющий поражение, который не обработанный. Это более тонкие вагонки.
Который
вагонка
местами почернел, да, и как посинел.
Да.
Вот, кстати, надо сразу сказать нашим радиослушателям, чтобы быть поосторожнее вот с таким материалом. Но, в принципе, его тоже можно применять, но не для отделки, конечно, дома.
Да, опять же, идут вопрос по утеплителям. В тех же бытовках, да, которые в домах.
Там ничего не указано,
чем утеплитель менее экологичен, тем он более дешевый. Это может быть тот же самый простой китайский утеплитель, да, обычный стекловатый. Вы покупаете дом с этой стекловатой или бытовку, приезжаете туда с детьми, еще кем-то, у вас начинается аллергия, там какие-то болезни, заболевания с дыхательными путями. Поэтому, конечно, сэкономить это хорошо в некоторой степени, но всему есть предел. И хватать то, что вот дешево здесь и сейчас, ну, в этом нету смысла. Надо подходить все-таки рационально к покупке дома. И опять же, повторюсь, надо взять несколько предложений, с этими предложениями пройтись по несколько компаний, чтобы они их посчитали.
Ну и все-таки для того, чтобы правильно выбрать строительную компанию, нужно еще и проверить качество, наверное, пиломатериала на начало строительства. Но это далеко не все делают, наверное.
Все правильно. То есть, ну, как бы заказчик в любом случае принимает.
Ну, хорошо, Олег, а вот тебе лично будет приятно, если заказчик придет и будет проверять пиломатериал вот вашей компании?
Ну, у нас тоже так и происходит. Вот мы привозим...
То есть вы на это нормально смотрите?
Да, если мы привозим материал, у нас заказчик полностью может даже посмотреть, когда его выгружают, когда его бригада складывает. Он может посмотреть, если там какие-то материалы, ну, у него есть какие-то нарекания.
Ну, а что ж, получается, вы никогда не получали не очень хорошего качества пиломатериала?
Нет, получали, но мы его сами производим. Просто где-то, допустим, его не отсортировали на производстве, загрузили в машину, еще что-то. Соответственно, если мы видим, что материал там посинел, какой-то кривой, обзол имеет, он назад в машину загружается, и потом уже мы за свой счет возвращаем, привозим материал надлежащего качества. Но это следит за этим не только заказчик, как правило. У нас на всех этих этапах это все отслеживается, да, качество материала.
То есть вы уже это как бы закладываете?
Да. Но бывает, что иногда, да, заказчик какой-то имеет определенный свой взгляд на те или иные вещи.
Я напомню,
в любом случае, мы стараемся в сторону заказчика.
Я напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях руководитель компании «Палитра Коттедж» Олег Киреев.
Вы слушаете радио «Наше Подмосковье».
На что еще надо обратить внимание, Олег?
Вот,
покупателям вообще готовых домов или тем, кто
стоит обратить внимание на вообще технологию строительства. Потому что для каркасных домов, как известно, да, это канадская технология. Ну, она, конечно, уже адаптирована у нас.
Ну, вот давай несколько слов скажем об этой технологии. В принципе, технологии у нас тут тоже как бы применяли. Ну, Олег, тем не менее, почему-то ее так принято называть канадской. Расскажи.
Ну, потому что начали ее применять где-то с 1950-х годов в Америке. Вот. А началось, да, именно устройство. Там использовался USB, утеплитель. А дальше в 60-х годах, если не ошибаюсь, оно усовершенствовало эту технологию. Ну и в дальнейшем все равно у нас в России строили все это время в основном из бревна и бруса.
Ну и сейчас строят, кстати.
Ну и сейчас, да, строят.
И это и неплохо строят, между прочим. Да, я... Высококачественное строительство из бревна, это замечательно.
Все правильно, но они дома требуют, ну, больше затрат. Они более дорогие дома, которые идут из бревна, из бруса. А каркасное строительство, оно является, по сути, таким же эффективным, но стоимость его, да, все-таки там в полтора, где-то в два раза ниже.
Да, гораздо дешевле, и это, конечно, выгодно и для строителей, и для заказчиков. Ну, да. И, кроме того, напомним уважаемым нашим радиослушателям, что не обязательно, скажем, рубленый дом, так называемый, из бревна, который у нас стоят в Сибири, выдерживает очень крепкие морозы, не обязательно, что он будет самый-самый теплый, потому что на полярных станциях как раз используют так называемые щитовые фанерные дома со многими утеплителями. И вот такие стены со многими утеплителями, сделанные из специальной фанеры, содержат вот такое вот утепление, листовое, как правило, там идет или специальные рулоны, но они уже идут так, чтобы не было ни одной щели, потом еще один утеплитель, еще одна фанера стенкой, ну и так далее. Там, по-моему, до 5, по-моему, стен вот так вот доходит. Получается такое легкое строение, но очень теплое, да?
Да, ну и
вот,
опять же...
Можно это тоже делать и у нас, кстати. Ну, чуть не в 5 там слоев, да?
Ну, я говорю то, что у нас
это технология... Это вот так называемая канадская технология, хотя мы это применяли давно еще на наших тоже первых полярных станциях. Никто не говорил, что это канадская технология тогда. В общем, так что это все относительно, конечно.
Но я опять же говорю то, что она стала у нас более адаптированной уже, да, для нас, с учетом там, стоимости, с учетом скорости возведения. И все-таки каркасные дома их возводят. Во-первых, это скорость, в первую очередь.
Да, это быстро, и можно его собрать в течение, наверное, нескольких дней.
Ну, там, в зависимости от каких домов, да, ну, от нескольких дней, там, до полутора, до двух месяцев, в зависимости от объема дома и его там отделки и качества. Отделки, то есть,
ну, а вообще наружные стены можно, наверное, в течение дня собрать, да, если фундамент готов уже, или тоже...
Все зависит от размера дома.
А, ну и каркас.
Нет, есть, понимаете, готов, да? Есть дома, которые щитовые, так называемые, которые собираются щиты на производстве и, грубо говоря, сотым, 150-м гвоздем сколачиваются по углам.
Нет, ну это немножко уже...
Нет, ну почему, они тоже достаточно популярны. Когда человек хочет переехать за город, видит дом 8 на 8 за 300 тысяч рублей.
Да, и покупает.
Да, он покупает его, а через 2 года он у него самоуничтожается.
Немножко. Но, в общем-то, как, что можно сказать о таких домах? С одной стороны, можно сказать, что не надо строить такие дома, не надо их приобретать. С другой стороны, ведь их можно модернизировать.
Ну, можно модернизировать, конечно, да, мы сейчас утрированно ну, такую ситуацию сделали. Если это какой-то небольшой там домик, но все равно, понимаете, сейчас такое есть предложение на рынке именно по каркасному строительству, то есть не щитовому, именно каркасному, что цена примерно она одинаковая. Но отличие каркасного дома в том, что он строится по определенным правилам. Да, и это не сколоченные щиты, да, гвоздем, которые в углах не имеют неправильное соединение. Да, это уже строение, все-таки это дом, который уже можно модернизировать и можно доделать. И цена у него, как правило, ну, не сильно колеблется от дома щитового.
Я напомню, телефон прямого эфира 8-800-700-58-98. Короткий номер для СМС 4647. В начале сообщения пишите РТВ русскими буквами или латиницей.
Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье».
Напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель компании «Палитра Коттедж» Олег Киреев. Мы говорим о строительстве и, конечно, надо проверить
технологии строительства. Но, опять же, надо, чтобы проверить технологию строительства, надо понимать, да, хотя бы как оно строится. Потому что за, как правило, внешней картинкой может скрываться внутреннее неустройство. Либо... Потому что многие, допустим, производители, я знаю, да, некоторых лично, которые утверждают то, что каркас там и толщина утеплителя 100 мм является круглогодичным и зимним вариантом. То есть и заказчики, ну, не понимая этого, не разбираясь в этом, соглашаются с ними, заказывают такие дома в надежде, что это будет круглогодичный зимний вариант и то, что они, ну, не замерзнут зимой. Да, конечно, можно и в бытовке зимой не замерзнуть. Ну, да. Все зависит от энергозатрат на отопление, да? Можно сидеть возле этой печки, все мы стремимся к комфортному, да, комфортному проживанию, комфортному теплу. И человек, все-таки строя дом, нельзя полностью полагаться, да, на строительную компанию. Какие-то определенные знания, есть, минимальные.
Утеплитель десятка будет маловат для постоянного проживания.
Конечно.
Там, да? То есть, во-первых, кроме этого утеплителя должны быть вполне надежные стены, и желательно, чтобы таких утеплителей было хотя бы два, да? И, а то и делают и по три.
Да? Ну, делают, да. Ну, вообще толщина 150-200 где-то миллиметров. В принципе, это достаточно, да? Но, конечно, 200 это для круглогодичного проживания, это более приемлемо, чтобы чувствовать себя комфортно. Ведь не хочется, выходя из ванной, допустим, в том же доме, да, замерзать и бежать греться к печке. Все-таки это, ну, некомфортно немного. Вот, но, тем не менее, говорю то, что очень много компаний, каждый пытается заработать. Все-таки старайтесь найти компанию, которая с проверенным, которая подходит к вопросу качественно в плане материалов, в которых есть образцы, даже пускай выставочные образцы, есть образцы узлов, образцы сопряжений, то есть как идут у них лаги, как соединяются углы, как утепляется, чтобы вы все видели это наглядно. Соответственно, возьмите, если у них есть какие-то проекты, посмотрите их и проекты, извините, по технологии строительства. Просто, ну, даже если вам не дадут с собой, потому что это, наверное, какая-то коммерческая тайна или еще что-то, но по основным узлам вам они должны рассказать, как это соединяется, как утепляются углы, как ставится стропильная система, как делается черновой пол, как чистовой пол. Если компания, ну, знает, чем она занимается, она полностью расскажет, да, покажет чертежи, покажет схемы, и у вас будет полное понимание того, что вам предлагают.
Ну, а может быть так ведь, Олег, что все-таки в строительной компании все покажут клиенту, ну, а на самом деле будет делать дом, собирать и вообще делать его бригада иностранных рабочих. Я ничего плохого не хочу о них сказать, но тем не менее, которых, в общем-то, выгодно нанимать, потому что меньше им надо платить. А делают они не всегда качественно. Бывает ведь такое тоже?
Ну, и такое бывает, конечно.
Вот эти нюансы, как соблюсти заказчикам и, в частности, нашим слушателям.
Ну, смотрите, по поводу таких нюансов, то, что строят, да, не по технологии, в компании, да, во-первых, должен быть прораб. Прораб,
ну, и инженер должен быть в хорошей компании.
Инженер, да, ну, именно который выезжает на место, который смотрит, да, как происходит стройка, как делаются узлы. Ну, и клиент в любом случае тоже должен проводить какой-то хотя бы минимальный контроль. Угу. Но, на самом деле, если компания вам предоставила чертежи, рассказала, как это строится, у них есть технологии определенные, ну, никто
чертежи не... Чертежи она должна предоставлять?
Конечно, конечно.
Вот это обязательно, уважаемые радиослушатели, заметьте и запомните, что чертежи у вас должны быть от вашего строения. И это вам позволит узнать, ну, и, во-первых, силу натяжения различных узлов и брусов, ну, и надежность вообще вашего строения.
Все верно. И также должны бригада с этими чертежами, то есть с ними ознакомиться вы можете, да, и уже сверить даже в процессах, открыв. Ну, как правило, многие не особо разбираются, да, в чертежах. Поэтому надо выбирать все-таки, да, какую-то солидную компанию, у которой есть своя материальная база и есть своя производственная база, которая производит материал, а не те, которые берут у вас деньги, закупают на эти деньги материал, а потом из него строят. Ну, это просто как бы посредники, да, все-таки надо брать более серьезную компанию с развитой системой, с развитой инфраструктурой, да, некоторые. И все это, конечно, зависит от консультации, которую проводит компания.
Ну, и вот завершая разговор о всевозможных услугах, которые предлагают сейчас различные рекламные газеты, еще раз напомню вам, уважаемые слушатели, что все, что здесь нарисовано, далеко не всегда и в основном в 80% не совпадает с тем, что вам предложат на самом деле. То есть по размерам, может быть, это все одинаково, но, скажем, по отделке...
И в размытом образе.
Все это в размытом образе, и по тем материалам, которые представлены здесь, они, как правило, отличаются от тех материалов, которые вы получите. Поэтому завершает разговор тщательнее выбирать компанию, тщательнее проверять качество пиломатериалов до начала строительства всех пиломатериалов и, конечно, иметь представление о технологии строительства и иметь чертежи.
Радио «Наше Подмосковье».
«Наше Подмосковье».
Вы слушаете повтор программы.
Жизнь.
У микрофона Владимир Кочетов. Напомню, мы продолжаем разговор о строительстве. Сегодня у нас в гостях руководитель компании «Палитра Коттедж» Олег Киреев. Ну и во второй части нашей беседы мы обещали рассказать слушателям о системах отопления при строительстве домов для постоянного проживания, ну и для временного тоже. С чего начнем? Систем отопления достаточно много. Начнем с самой простой. Ну, печка должна быть.
Как сколько мы с вами говорим, уже должны все знать, что печка должна быть в доме.
Да. Ну, вот, кстати, много домов, в которых нет печки вообще, и некоторые боятся размещать нашу обыкновенную печь, даже не то, что русскую или голландку, или буржуйку, вот считают, что печка не нужна, можно обойтись с помощью электрических всевозможных приборов.
Но это городские жители, которые не бывали в экстремальных условиях.
Да. Ну, поэтому они приезжают только в теплые дни. Есть звонок радиослушателя, попробуем ответить. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, меня Евгений зовет.
Здравствуйте. Очень приятно слушать.
Нет, такой вопрос. Вот я сейчас построил баню, так, собрал. И это сам, она еще сырая. Сколько брус будет высыхать примерно?
Но вы когда поставили? В каком месяце, Евгений?
Осенью.
Осенью.
Осенью, ну смотрите.
Ну а как внутри? Просто вот у вас из бруса прямо баня и все, внутри ничего нет, да? Отделку не делали?
Да, ничего нет, ни отделки, ничего нету.
Брус какой у вас? 10 на 12 вот. Или какой? Десятка там, просто?
10 на 150.
А, 10 на 15, вот. Да? Хорошо.
Да, 10 на 15.
Угу. Ну, я понял. Ну, смотрите, сейчас еще в любом случае, пока это рано, и где-то отделку лучше начинать, это после майских праздников, наверное, где-то к концу мая.
Ну, ближе. Где-то летом, да?
Да,
летом,
да, да, ближе к лету, когда она подсохнет.
Ну, в любом случае... Ну,
в идеале вообще отстояться должно как минимум год.
Год же он должен отстояться, год, да?
Да, ну, сейчас...
Он же тяжелый у вас.
Да, потому что, ну, сейчас...
Ну, да, сейчас летом будет немножко получше.
Да, да, да. Поэтому буквально. Лучше летом, когда она просохнет, уже выйдет из нее лишняя влага, вы ее обработаете, ну, да. Проконопатите, ну, совершенно, да. И тогда уже делаете внутреннюю отделку. Mm-hmm. Просто если вы сделаете раньше, у вас и за счет усадки эта отделка... Да, ну, и сырость будет, да, да, да. И отделка может прийти в негодность. Там окна перекосить, где-то брус зависнуть.
Угу. Вот не подскажете, это самое, внутри это самое, какую изоляцию нужно самое сделать перед тем, как это самое, уже под это самое, ну, под...
Про парную вы сейчас говорите?
Нет, нет, нет. Дом внутри, как это самое, его пароизоляция делать какую-то, пленку там стелить лесом после финишной
обработки. То есть у вас размер бани какой вот этот?
Вот 6 на 5.
6 на 5. То есть у вас, скорее всего, будет там, значит, одно отделение парная, да? Одно отделение у вас будет, ну, так называемый предбанник.
Холод, отдыха и кухня.
И кухня, и холод какой-то такой, да?
Но если вы не планируете никакой внутренней отделки дополнительно там обивать чем-то еще, то просто обработайте антисептиком, да, и по краю каким-то...
Ну... Да, но в парилке обычно не обрабатывают.
Ну, не в парилке, я имею в виду, да.
Да. Там-то понятно, я тебя в курсе
вот, делал. А где, конечно, душ у вас будет, там лучше обработать, то есть закрыть стены там или пластиковыми панелями. То есть
или, или плиткой, да?
Да-да-да.
Ну, конечно, плиткой по-хорошему можно. Лучше еще утеплить, да, было бы.
Ну, там, по наружной тоже... части, по наружной части.
Нет, снаружи само собой будет утеплен.
А, все. Ну тогда, а, ну, нормально. Тогда, все, тогда нормально. Нормально,
потому что сам по себе брус, я не думаю, что он будет теплый, если вы, да?
Да.
Без утепления. А внутри, я говорю, обработайте, главное, антисептиком пройдитесь.
Ага,
вот, чтобы нигде не было никакого гниения. То есть,
ну, и снизу, конечно, тоже все, да, полы там и так далее.
Ну, да, само собой. Я там внизу маслом все обработал.
А, ну, все, хорошо. Отлично, хороший
балки
вариант.
Балки все нижние, все, чтобы нормально было.
Отработкой, да, сделают?
Да, отработка, да.
Угу.
Хорошо, ну, спасибо.
Все, пожалуйста, Евгений, обращайтесь.
До свидания.
Напомню, телефон прямого эфира 8 800 ровно 58 98. Итак, отопление. Печечка нужна нам, да? Все-таки показывает практика, что русская печь, при всей моей любви к ней, она не особенно сейчас для нас, ну, как бы перспективна.
Цифрами выражаться. Да? Низкий КПД у нее.
Низкий КПД у нее. У нее очень низкий, действительно, КПД, поэтому надо много топить, а нам надо топить мало, по идее, потому что дрова тоже дорого стоят, да, и время у нас тоже бывает не так много. И чтобы КПД был побольше.
Ну, ходить,
да?
За печкой постоянно подкладывать туда, да. Это тоже немного, ну, неприятно.
Да, ну, есть поэтому различные современные печи, которые выпускает наша промышленность, выпускает также и иностранцы их, их сейчас тоже полно на рынке.
Ну, давайте начнем с той же самой печи, то есть отопление в первоочередное. Надо понимать, для чего вы, что, как вы будете ее использовать. Uh-huh. А если у нас, как мы говорим, то, что автономное, да, что-то, а вот у нас отключили на даче свет, мы зимой приехали, да. Хотим отдохнуть, у нас оборвало провода.
Ну, и не только зимой. Вот я хочу сказать, Олег, потому что холодно бывает и весной, и бывает даже летом холодновато. Приедешь или воздух сырой взял, протопил печку.
Да, то есть печку протопил, это самое удобное в плане, опять же, прогрева дома.
И воздух сухой, и дом теплый.
Как правило, потому что приезжая на дачу, ну, вот после зимы, весной, кто приезжает, как правило, там его проветривают и обязательно протапливают, прогревают дом, чтобы вся влага за зимнюю ушла. Если это просто не сделать, в доме будет постоянно вот эта сырость, образование грибка, возможно. А грибок это... Его мало того, что очень тяжело вывести, а во-вторых, это очень опасная для нашего здоровья вообще культура. Так же, как и плесень. Да? И поэтому обязательно какую-то печку, если небольшой загородный дом, да, его протопить можно совершенно, ну, маленькими печками. Сейчас их много очень есть в продаже, и большое предложение. И всегда можно ее поставить и использовать. Это, конечно, мы говорим о доме, там уже 100-120 квадратных метров. Да, там уже нужны более современные решения.
Ну, и, кстати, не обязательно ставить, как у нас раньше ставили в пятистенке, печку посередине. Можно поставить две маленьких печки, где-нибудь одну и другую. Ну, ну, в общем-то, у кого...
И в самый разгар веселья, да, ходить одну топить, потом вторую. То есть кто-то один должен быть за печника.
Нет, ну, а если не топить одну печь тоже... Нет, просто можно одну топить, одну не топить. Да. Да, но я все-таки думал, что зимы уже не такие холодные.
Ну, это вопрос личного комфорта, опять же. Ну, да. Кто-то привык, допустим, все время подкладывать дров, да, там еще что-то. А кто-то привык, приехал, нажал на кнопочку, и оно все греет.
Нет, ну, конечно, неплохо иметь и такую вот русскую печь, чтобы вот там можно в ней, с одной стороны, и пироги было печь, а с другой стороны, и там на лежанке там поваляться, и, заснуть, не, не представляю.
И баню там, и это, раньше, да, и мылись на ней.
Да, да, и, да, а рядом еще скотина там, да, где-то была, и куры там. Все бывает, да, можно и так.
У нас,
конечно,
скотина на котов поменяла теперь максимум.
Да.
Собачек. Вот, ну давайте вернемся к печи. Вот, а тут требуется уже больше решений. В чем минус, да, воздушного обогрева? Как правило, от печки тепло, оно находится вокруг печки. А, допустим, дальние комнаты, находящиеся на мансарде, на том же, на первом этаже, самый холод идет от окон. Да, там, где можно продувать, где-то еще что-то. И поэтому в любом случае под окном надо размещать какие-то калориферы, то есть какие-то конвекторы.
Ну, система отопления в любом случае.
Да, чтобы вот этот холод, который идет, он подогревал. Потому что спать, допустим, возле окна, с которого дует, а с другой стороны у тебя греет печка, ну, не очень комфортно.
Ну, и все-таки надо сказать, что вот эти вот пластиковые окна, они решили многие проблемы. Конечно, они не совсем уж экологически чистые. Сейчас делают вот такие же окна и из клееного дерева, но стоят они в несколько раз дороже пластиковых окон. Делают их и из дуба, и из других пород
древесины. Из красного дерева.
Из красного дерева делают. Делают его из канадского кедра, тоже похоже на красное дерево. Но, в общем-то, будем говорить о реалиях каких-то.
Да, еще, ну, окна, в первую очередь.
Лучше пластиковые, они вполне подходят и
конечно, нормально. Ну, есть сейчас и деревянные.
Но в баню не надо, конечно, их ставить. Лучше там,
да,
деревянные.
Да, лучше там деревянные. Но есть и деревянные, на самом деле, окна сейчас достаточно качественные, сделаны.
Уже наши,
с уплотнителями, да?
Да,
с резинками, с герметиками, со всем этим. Это если раньше там был штапик и два стекла, которые болталось, да?
Да.
То сейчас все-таки, ну, более технологично. И иногда стоит подумать, стоит ли ставить тот же пластик. Тот же пластик дешевый, если брать. Угу. Все эти механизмы, они через какое-то время, через 2-3 года, они выходят из строя, если им регулярно пользоваться.
Ну, можно поменять, конечно, а можно... Ну... Да, можно и подумать, и задуматься, что поставить. Но, во всяком случае, окна должны плотно подходить, они не должны болтаться, они должны держать ту температуру, которую вы задаете отопительным прибором в помещении. Вот, теперь о самих отопительных приборах. Значит, печь нужно обязательно выбирать вам, какую печь надо брать. Значит, легче всего, конечно, сделать какую-то маленькую современную печь. Это будет по деньгам, наверное, дешевле, да?
Да. Да.
И не потребуется делать специальный фундамент еще, наверное, да?
Ну да, сейчас печи идут, они все легкие, то есть под них не ставится отдельный фундамент, отдельные установки для того, чтобы их выдерживали.
В конце концов можно сделать нижний крепеж, это не так сложно, скажете вот вашим строителям, они вам сделают, да?
Конечно.
Вот. Ну и если мы о печи поговорили, значит, тут я еще раз хочу сказать, что многие вот такие печи интересные делают и наша подмосковная промышленность, наши предприятия, и вообще российские предприятия сейчас делают очень неплохо. Они стоят, Олег, я посмотрел, они где-то в два раза почти дешевле финских, немецких, но то же самое, я вот специально лазил, смотрел, наблюдал, пол воскресенья потратил, и не нашел никаких дефектов. Может быть, правда, это было, потому что это было в выставочном зале, но, тем не менее, в общем, я горд немножко даже за нашу промышленность.
Нет, мы уже давно печи стали печи есть. Печь-то у нас все-таки как бы национальная.
И со стеклом, да? В общем, да. Поэтому, в общем, не хуже, и могу сказать, не могу сказать, что лучше, но, в общем, такие же делаем мы. Но дешевле гораздо, и материал хороший вполне.
Да, ну, а дальше идет отопление, это электрическое, которое...
Обязательно, ну, самое... оно должно быть у нас.
Да,
правда?
Это считают его самым популярным, но оно является и самым дорогим одновременно.
Но оно нужно тоже. Значит, это могут быть всевозможные калориферы, конвекторы и, конечно, другие обогреватели типа тепловых фушек. Ну, правда, там тоже КПД хоть и большой, но расход энергии тоже огромный вообще.
Да, да, да. Ну, также это могут быть и котлы.
и котлы. Вот сейчас к котлам мы перейдем и более подробно о них расскажем. Я только хотел буквально два слова сказать, что, дорогие друзья, не покупайте вот электро всяких обогревателей, особенно кустарного производства, которые вот сейчас бывают на станциях, продаются рук какие-то алкоголики или что-то в этом роде. В общем, это просто опасно.
Люди тяжелой судьбы.
Да. Это просто опасно, и вы можете действительно не просто, так сказать, сделать большой вред своему здоровью, вообще сгореть может дом.
Ну да, это электробезопасность.
Вот от таких систем. Важно, да. Поэтому ни в коем случае. А я напомню, вы слушаете передачу «Загородная жизнь». Напомню также, что сегодня у нас в гостях руководитель компании «Палитра Коттедж» Олег Киреев.
Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». Телефон прямого эфира. 8 800 758 98. Звонок с любого телефона бесплатный.
Итак, Олег, продолжим разговор об отоплении и системы, которые...
Да, ну вот про электрическое мы начали говорить. Помимо конвекторов, там, калориферов, ну, еще закончим, просто добавлю. Есть еще такой же вариант, как электрические теплые полы, которые часто можно использовать в деревянном доме. А, конечно, всем кажется, что теплые полы, застелил весь пол, да, и радуйся, собственно. Но там есть определенные нюансы. А, когда застилаешь эти теплые полы, нельзя, допустим, на них ставить какую-то... под кровать их стелить, под шкафы, под какие-то эти. То есть они должны быть исключительно на открытом пространстве. Соответственно, если вы будете устанавливать на дом, у вас там дом 6 на 6, то это не значит, что вам нужно 36 метров этих полов да, застилать. А вам достаточно сделать, ну, то есть несколько полосок, да, по квадрату. Может быть, в районе там 5-6 квадратных метров, но в этом месте идет именно тепло от пола. Но, и опять же, что немаловажно, все это утепление не будет иметь никакого смысла, если у вас не утеплен ни пол, ни цокольный этаж.
Да, ну, да, да, да.
Фундаментная это часть. Потому что, да, потому что сейчас стало модно устанавливать дома там, ну, возьмем те же столбчатые, да, фундаменты, где есть у нас свободные, возьмем винтовые сваи. Это, конечно, все современно, все быстро, качественно, но вопрос в том, что именно цоколь надо доутеплять. И есть некоторые производители, кто не предлагает утепление, а человек у него потом дует снизу, еще что-то, босиком по дому не пройдешь. А если есть дети, так это, ну, вообще, ну, и некомфортно, да?
А, кстати, вот... поступил СМС, Татьяна спрашивает, можно ли вот делать такое вот утепление электрическое под деревянные полы?
Да, можно.
То есть прямо под деревянные
да,
полы?
Да, есть сейчас современные.
Есть такая система.
Есть вот расскажи об этом. Система теплых полов, у нас они тоже представлены, это они застилаются на специальную подложку, закрывается.
То есть доска, потом, может быть, все равно сороковка сверху, допустим, или 28.
Сейчас я скажу. Обычно вы застилаете половую доску, которая она есть, кладете там подложкой специально она предназначена, кладете ленту этот пол, закрываете просто ДСП. ДСП и либо другой, любой другой отдел, который идет поверх него. И все, и, соответственно, он работает.
Ну, то есть, все-таки обогреватель находится у нас сверху пола, а не снизу его, получается, так?
Ну, сверху чистового пола, да. но под отделкой.
Который но пол, под отделкой, да. Понятно. Все-таки такая доска для него будет, конечно, не пройдет тепло через вот такую доску, конечно. То есть, надо его делать как-то сверху.
Да, да, его делать
сверху. Или делать там, допустим, специальный островок вот такого пола.
Да, ну да? Он и делается, как правило, где-то на кухне, может быть, где-то еще
да. В гостиной. И, кстати, очень удобно, когда его делают в ванной, когда его делают в прихожей. Вот, кстати, прихожая или предбанник у вас, предбанник, допустим, у вас первый предбанник, допустим, в бане, может быть вот сделан вот с таким полом. То есть, где дверь уже входная и где всегда...
Ну, тамбурное помещение.
В тамбурном таком помещении. То есть, там всегда будет тепло и будет горячий пол. Очень хорошо. Ну, а в бане уже пол сам по себе нагреется уже, да, если мы правильно все сделали. И в предбаннике. Теперь, значит, о системах котлов. Какие
да, про котлы, то, что мы хотели говорить, это...
Тут же многое зависит от отопления, и, в частности, кстати, мы, когда говорили о системах отопления, я, Олег, видел даже сейчас современную систему отопления, которая работает на спирте. На сухом спирте, уважаемые радиослушатели, это я так поясняю, на таблетках. Вот
спиртовый. Ну, такой есть, но он более декоративный.
Декоративный, да, для таких декоративных каминов, но тоже используется.
Да. Ну, сейчас вообще много инноваций, все хотят что-то новое придумать, да.
Угу. Но... Есть даже на керосине что-то там делают.
Ну, можно на все, что угодно. Есть на геотермическое, там можно углубиться.
Но у нас нет, правда, таких теплых вод.
Нет, почему? Если ищут глубоко.
Ну, если подсоединиться к трубе как заводской.
Ну, можно, да.
Нет, ну это мы шутим, конечно. Итак,
да, ну смотрите, по поводу более такого отопления, которое идет с радиаторами, включает в себя, ну это самое эффективное отопление на данный момент.
Да, и наиболее применяемые даже в северных областях.
Да, да, то есть это разводка радиаторами, как в квартире, по всему дому, да, с утеплением, и, соответственно, устанавливается котел. Ну, основное внимание стоит уделить котлу в первую очередь.
Котел можно установить не обязательно в доме, можно где-то за домом, да?
Да,
ну, а может, какую-то комнатку такую.
Да, ну, лучше все равно делать. Сейчас многие планируют делать топочную в доме. Вообще, как бы, ну, это разрешено. Да, это не запрещено, вот так вот я скажу.
Да, ну, не делать ее в спальне, конечно.
Да, все равно надо делать. Желательно топочная должна быть. Либо вот это место, где бойлер, где все за пределами дома. Это все равно некая опасность. Будь то газовый котел, будь то твердотопливный. Все равно это, ну... Это огонь, это еще что-то, мало ли там, если дети есть, допустим, в семье, еще, ну...
Да, и оборудовать ее надо специальным образом еще.
Да, то есть она должна быть не горючая, но давайте к котлам вернемся.
Да.
Котлы, выбор котла зависит от того, ну, как правило, у нас сейчас так, есть газ, либо нет газа. Если есть газ, то это 100% самое дешевое,
это
экономичное будет,
будет
поставить газовое отопление, оно...
Ну, допустим, у многих газа нет, тогда мы что ставим? Мы можем поставить солярку, мы можем поставить другие виды топлива.
Да? Твердотопливные.
Твердотопливные, которые сейчас тоже с успехом применяются. И, кстати, ничего страшного, современные вот такие твердотопливные котлы, они вполне тоже экономичные, насколько я знаю.
Да, ну и дизельный котел. Ну, дизельный котел,
можно, конечно, и на буром угле, кстати. Сейчас во многих местах Подмосковья продают бурый уголь. Наш, его достаточно большие запасы.
Есть и на отработке котлы, которые работают.
Есть даже на отработке.
Серьезно отработано, на масле они работают. Вот, но, понимаете, тут все зависит от выбора и своих предпочтений. Потому что, допустим, те же дизельные котлы и газовые котлы сейчас закапывают емкости на участке, да, в которой заливается дизельное топливо, в которой заливается газ, и, соответственно, уже идет это топливо на котел.
Вот. Что более все-таки выгодно? Вот сейчас я так вот прикидывал, и Олег и не мог решить, потому что, ну, все зависит, наверное, от местности. Если кто-то живет и там, вот он знает, что есть большие запасы бурого угля, которого много, действительно, в Московской области, и постоянно его там продают, можно его будет покупать, то, может быть, сразу делать с учетом вот на то, что у вас будет бурый уголь или каменный уголь.
Честно я скажу, я не сталкивался с бурым углем, с каменным углем. Да?
Вот.
Ну, я просто не представляю, но мне кажется, это, ну, такая все-таки грязь от него, от угля-то.
Да нет, нормально. Люди до сих пор же живут в Германии и пользуются брикетами от угля.
А, ну брикеты-то это совсем другое.
Ну, бурый уголь, это примерно то же самое.
Это то, что в брикетах, если это цивилизованно и удобно, тогда это одно дело.
Да.
А если это как кидать лопатой, как кочегар?
Нет, ну зачем же? Смотри, какая топка. Вот. Поэтому, в общем, многие так...
Вот, а так...
Страны Западной Европы до сих пор отапливаются еще углем. И вот этот запах угля стоит до сих пор. И многие оставляют даже печи, вот так вот, хотя современные дома есть. Ну,
я, к сожалению, просто не пользовался этим. Но еще одно из экономичных таких – это отопление на пеллетах. То есть это есть пеллетные котлы, которые используются, пеллетные гранулы. Это, как правило, отходы производства, ну, деревянного, то есть из опилок, стружек, которые имеют очень высокий КПД. Их загружаются, да, там есть бачки отдельно, куда они засыпаются. То есть это все чисто, никакой пыли, грязи. И они работают там в течение 3-4 дней без дозаправки. То есть вы можете даже уезжать, даже если понизить температуру в доме, ну, допустим, до плюс 5, плюс 10 градусов. Ну,
для того, чтобы... Можно их назвать самыми экономичными или нет?
На данный момент после газа, наверное, да.
А, значит, все-таки как они называются?
Пеллеты. Пеллетные котлы. Ну, сейчас очень большое количество. Опять же, есть они как очень дорогие, есть как очень дешевые. То есть это лучше обращаться к специалистам и подбирать...
Вот именно то, что нужно...
Да.
А есть звонок радиослушателя. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Да? Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Вот вы говорите про... или об экономичности отопления в деревенском доме. На сегодняшний день в Московской области... по опыту жизни в деревне, проживания длительного, и по опыту жильцов, которые здесь всю жизнь проживают.
Быстрее говорить, пожалуйста.
Уголь, котел, ну, делается батареи по разводка по всему дому. Да. Вот, и ставится котел твердотопливный. Им можно топить дровами, можно углем. И там же есть, ну, как бы, для тена электрического подключать.
Есть такие котлы.
Вопрос. Вот это... я могу назвать название, но это будет уже реклама.
Нет, название я не надо, вы вопрос этого... говорите.
Ага. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Ну вот, наш радиослушатель хотел сказать о наиболее экономичных котлах.
Это,
и мне кажется,
если
что
это комбинированные.
Это действительно нормально. Что там можно, в общем, подключать и то, и другое. И топить и дровами, и углем.
Ну, конечно, комбинированные, это, как мы говорили, различные. То есть, да, это защита от всяких непредвиденных ситуаций.
Угу. Ну, вот если все-таки говорить о пеллетных котлах и котлах другого типа, что мы можем сказать, заключая этот разговор?
Олег? Мы можем сказать то, что котлы надо подбирать, исходя из своих возможностей, и, как правило, что они лучше будут, как наш слушатель нам подсказал, да, напомнил, то, что лучше брать комбинированные, где можно топить пеллетами, есть такие, твердотопливные использовать, и плюс
электрические котлы. То есть такие есть, то есть котлы, учитывают все наши возможности.
Многофункциональные, да, потому что неизвестно, что, может быть, пеллеты подорожают, может, электричество.
Да. Ну, кроме того, сейчас продают брикеты, уже составные брикеты, которые делают из дерева просто.
Да, да.
То есть это так называемые искусственно-деревянные брикеты для отопления. Ну, а потом посмотрим, что будет еще дальше. А сегодня мы говорили о строительстве, я напомню, с руководителем компании «Палитра Коттедж» Олегом Киреевым. Олег, большое спасибо за эту беседу. Отменяет наших радиослушателей. Что ты в заключение скажешь всем любителям загородной жизни?
Хочу сказать, что с наступлением весны всех поздравить. Вот. И скажу то, что звоните, задавайте вопросы, которые интересуют вас, если по строительству, да, и в следующих эфирах. Ну и пожелать всем хорошее начало садовой, загородной жизни.
Ну что ж, спасибо. И, конечно, не забывайте, дорогие друзья, слушать радио «Наше Подмосковье», тогда у вас все будет в порядке. Всего самого-самого доброго.
Загородная жизнь.